Лах, Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Верховный суд Дагестана подтвердил отмену результатов выборов мэра города Дербент. Министр экономики Алексей Кудрин заявляет, что рост экономики России в следующем году продолжится. В Челябинске сегодня состоялся массовый митинг обманутых вкладчиков. Вот такие темы, кроме того, наши рубрики «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. Верховный суд Дагестана признал законным решение об отмене итогов выборов мэра Дербента. Победу на выборах, которые прошли 11 октября, одержал действующий мэр Феликс Казиахметов. Его противники заявляли о многочисленных нарушениях. Выборы в Дербенте запомнились стрельбой на избирательных участках и похищениями членов избирательных комиссий. Наблюдатели называют выборы мэра Дербента генеральной репетицией борьбы за должность руководителя Дагестана. После Нового года российский президент должен выбрать кандидатуру нового главы республики. У микрофона Радио Свобода, Любовь Чижова.
Кассационная коллегия по гражданским делам Верховного суда Дагестана оставила в силе решение городского суда Дербента о признании состоявшихся в октябре выборов мэра дагестанской столицы недействительными. Подробности у корреспондента Радио Свобода в Дагестане Тимура Салимова.
Выборы главы муниципального образования город Дербент, состоявшиеся 11 октября, вылились в громкий скандал. На этот пост претендовали 5 кандидатов, но главными соперниками считались действующий мэр Феликс Казиахметов и бывший прокурор республики Имам Яралиев. Накануне выборов в город были введены дополнительные силы милиции, однако они не смогли предотвратить массовых нарушений порядка с драками и стрельбой. В день голосования в городе не открылись 13 избирательных участков, а на открывшихся зафиксированы многочисленные нарушения. Уже на следующий день городской суд Дербента принял решение о приостановке подсчета голосов, однако территориальная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и объявила победителем Феликса Казиахмедова. 3 декабря городской суд удовлетворил иск проигравших кандидатов Ильхана Казимова и Салиха Рамазанова и признал недействительными итоговые протоколы территориальной избирательной комиссии. Это решение в кассационном порядке оспорили прокурор города Изет Гаджиев и новоизбранный мэр Феликс Казиахмедов. Сегодняшнее решение Верховного суда Дагестана принято на фоне ожидания решения президента России о представлении кандидата на пост главы республики. Срок полномочий нынешнего президента Муху Алиева истекает в феврале. В прошлую среду Дмитрий Медведев принял предложенный «Единой России» список кандидатов из 5 человек. Кроме Алиева, в нем сенатор от Саратовской области Магомед Магомедов, депутат парламента Дагестана Магомед Салам Магомедов, руководитель управления федерального казначейства Сагид Гусейн Магомедов и вице-премьер правительства республики Магомед Абдуллаев. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Политолог Энвер Кисриев из Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук, уроженец Дагестана. Он считает, что решение Верховного суда республики об отмене итогов выборов мэра Дербента принято под давлением федерального центра.
Выборы мэра Дербента оказались генеральной репетицией борьбы за власть в Дагестане накануне смены высшего руководителя. Естественно, выборы были очень жестокие, схватка была непростая. Победил прежний мэр города, то есть человек, которого поддерживало руководство республики, Феликс Казиахмедов. Естественно, там происходила действительно очень серьезная борьба. С обоих сторон были задействованы силы, которые были призваны нейтрализовать противоположную сторону. В таких условиях, конечно, происходит довольно много злоупотреблений с обоих сторон. Единая Россия, как победившая выборы в Дагестане, имеет право предлагать свои кандидатуры. Она выдвинула для президента России 5 кандидатур. Они уже на столе у президента России. Решение, по-видимому, будет принято сразу после Нового года. Что в руках президента России. Таким образом, вся политическая борьба сводится к тому, чтобы повлиять на мотивацию президента России.
Ну а вот среди этих 5 кандидатов, из которых будет выбирать президент России, есть какие-то фамилии, которые стоит назвать?
Все люди молодые, не проявившие себя серьезно в политической работе. Они для дагестанской общественности, в общем, были довольно неожиданными. И казалось, что среди них президент, нынешний президент, который тоже состоит в этом списке, что он, пожалуй, намного сильнее всех остальных. Ни одной действительно влиятельной политической фигуры, кроме президента.
Контроль нынешнего главы Дагестана Муху Алиева над политической ситуацией в республике действительно ослабевает, считает эксперт Центра Карнеги Николай Петров. Но он, в отличие от Энвера Кесриева, не видит в этом ничего страшного и считает решение Москвы хотя бы попытаться ослабить сложный межклановый конфликт в Дагестане правильным.
Выборы в Дербенте – это и был очень серьезный элитный конфликт между действующим главой республики и его оппонентами. Что касается особенностей выборов в Дагестане и на Северном Кавказе, на национальном, я бы сказал, Северном Кавказе, в целом, то они всегда были. И мы сейчас говорим о том, что на последних выборах в Дербенте были масштабные нарушения, народные волнения и так далее. Но надо понимать, что за последние там 10 лет, скажем, в Дагестане нормальных выборов практически не было. И они могли быть совершенно спокойными, не скандальными. Но во многих случаях такое впечатление, что никто не давал себе труд даже считать бюллетени. И те реляции, которые по итогам выборов отправлялись в Москву, они писались местными и региональными властями без относительно того, как люди голосовали.
Кто может стать главой Дагестана? Как это решится?
Вы знаете, мне кажется, важная и, к сожалению, неизбежная черта того, как будет решен вопрос с новым лидером Дагестана, это практически неизбежность конфронтации при любом выборе кандидата. И Дагестан – это вообще не очень хороший регион для такой единоличной формы правления, каковой является, собственно, позиция президента республики. И не случайно Дагестан последним из регионов России перешел и не по своей инициативе, а по инициативе Москвы на эту форму управления. В Дагестане есть очень сложная система баланса сил между основными этническими кланами, и единоличная власть президента, она нарушает эту систему и служит механизмом возникновения очень серьезных межклановых конфликтов. А сейчас речь к тому же идет и о смене поколения, потому что Муху Алиев фактически это продолжение той системы власти, когда у власти находились люди 70-летние, и Алиев заменил Магомедали Магомедова, а сейчас, очевидно, если его будут менять, то ему на смену придет более молодой политик, и изменится не просто личность главы республики, а во многом вид и политической системы, и вот той системы очень сложных клановых сдержек и противовесов, которые в Дагестане существуют.
То есть Москва это делает намеренно?
Москва не то, что это делает намеренно, Москва сейчас стоит перед очень тяжелым выбором, как не привести к взрыву ситуации в Дагестане, где и так мы видим сейчас колоссальный накал и террористической активности в связи с вот этой вот сменой власти и всего остального. То есть Дагестан – это пороховая бочка, и сейчас он находится в гораздо более сложном положении, чем даже Чечня, поэтому любое неосторожное движение может привести к взрыву.
Об особенностях выборов на Кавказе рассуждал политолог Центра Карнеги Николай Петров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате взрыва на шахте в городе Нижний Тагил. Президиум Верховного Суда России сегодня признал незаконным решение об аресте Платона Лебедева. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. Басманный суд Москвы заочно арестовал сегодня бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Он обвиняется в хищении нефти компании и нелегальных финансовых операциях. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Дербентского суда о признании выборов в Дербенте мэра недействительными. Уголовное дело в отношении юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского закрыто в связи со смертью обвиняемого. В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. В иракском городе Мосул при взрыве один человек убит и несколько ранены. Взрыв произошел у церкви за сутки до начала рождественских богослужений. Как всегда напоминаю, что с новостями «Радио Свобода», а также с нашими эксклюзивными интервью с специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», такие как «Историческая комиссия», «Запад-Восток», «Переслушивая свободу», «Сегодня в Америке» или другие. И вообще со многим-многим-многим вы можете ознакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу. Президиум Верховного Суда России признал незаконным арест бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева в июле 2003 года. Именно этот арест, как считают многие наблюдатели, положил начало делу ЮКОСа, в рамках которого осуждены сам Платон Лебедев, а также Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, Светлана Бахмина и еще ряд топ-менеджеров ЮКОСа. Президиум вернулся к рассмотрению дела Платона Лебедева в связи с решением Европейского суда по правам человека, который установил, что арестовывая бизнесмена, Россия нарушила положение 5 статьи Конвенции о защите прав человека, гарантирующей свободу и личную неприкосновенность. У микрофона «Радио Свобода» моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Европейский суд по правам человека, рассмотрев первую жалобу Платона Лебедева, пришел к выводу о том, что Россия нарушила требования Европейской конвенции, арестовав бывшего крупнейшего акционера ЮКОСа в июле 2003 года. В результате Россию обязали выплатить 10 тысяч евро и устранить нарушение. Это решение было принято 2 года назад, но только теперь Верховный суд решил возбудить надзорное производство, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Причиной для возбуждения является новое обстоятельство, то есть постановление Европейского суда по правам человека, которое было вынесено еще в октябре 2007 года. 2 июня вступило в силу, 20 какого-то июля мы подали эту надзорную жалобу с приложенным решением. Поэтому, когда сейчас в Верховном суде говорят, что к ним это решение попало только вот сейчас, это, в общем-то, мягко говоря, неправда. Почему именно сейчас они решили вот обратиться к этому решению, вот на самом деле нам непонятно. Видимо, я так полагаю, что просто дошли руки, что называется. Причем здесь еще очень интересно, что они так долго вообще этим не занимались, и тут вдруг председатель Верховного суда 15 числа это представление вынес, и 18 мы узнали о том, что на 23 уже назначено.
Интригой остается то, в какой именно части Президиум Верховного суда рассмотрит дело Платона Лебедева, ведь страсбургские судьи в своем решении касались лишь вопросов, связанных с арестом, и не изучали обстоятельства вынесения первого приговора по делу Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. В 2005 году суд признал их виновными в уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях, приговорив к 8 годам лишения свободы. Платон Лебедев, изначально заявлявший о намерении лично участвовать в заседании Президиума Верховного суда России, тем не менее в суд не приедет. Адвокат Елена Липцер пояснила в интервью «Радио Свобода», что ее подзащитный не успел подготовиться к слушаниям. Сейчас он занят в другом процессе. Хамовнический суд рассматривает новое уголовное дело в отношении Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. На этот раз бывших совладельцев ЮКОСа обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Впрочем, в своем заявлении в Президиум Верховного суда Платон Лебедев подчеркнул, что будет признателен судьям, если те сочтут возможным перенести рассмотрение его дела на январь-февраль 2010 года, поскольку в этом случае он успеет подготовиться и лично изложить свои доводы Президиуму. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Министр транспорта России сегодня выступил перед депутатами Государственной Думы и отчитался о мерах, предпринимаемых правительством по развитию воздушного транспорта в стране. Парламентарии интересовались, что происходит с проектом по производству самолета «Суперджет» и какова ситуация в отечественном авиастроении. Министр сетовал, что летать в стране стали меньше, но при этом самолеты строить продолжают, и приоритет отдается российскому производителю. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Министр транспорта сегодня выступил перед Нижней палатой парламента в ходе правительственного часа. Каковы планы на будущее? Будет ли обновляться парк гражданских самолетов? Интересовались депутаты. Ответил Игорь Левитин.
550 – это общая заявка до 2015 года. Примерно 350 – это то, что делает наша промышленность. Это суперджет Ту-204СМ, новый, который сейчас, и Ан-148.
Коммунист Анатолий Гаврилов сокрушался, что на Россию приходится всего 2% гражданских перевозок от всего мирового рынка. И это несмотря на потребности населения и расстояние в России.
Есть баланс поддержки авиапрома и авиакомпании. Нельзя поддерживать авиапром, не понимая, кто будет покупать эту продукцию. Здесь правильно приводятся примеры по мобильности. Действительно, у нас мобильность в авиации 0,3. В Европе 1, в США 2. То есть в США перевозится население в 2 раза по количеству. Но там и отношение к перевозчикам совершенно другое. Там в течение 5 лет первых авиакомпания вообще не платит салон.
О ситуации, сложившейся в отечественном авиастроительном комплексе, «Радио Свобода» рассказывает председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Авиастроение действительно находится в глубоком и затяжном кризисе. Трагедия заключается в том, что к тому моменту, когда, собственно говоря, авиакомпании, как и предсказывалось, начали обновлять свой флот, у российских производителей продукта, который они могли предложить, нет. А то, что российская промышленность может предложить авиакомпании, не устраивает ни по своим экономическим параметрам, ни по техническим параметрам, поскольку это в основном устарелая продукция. Предпринимаются отчаянные попытки как бы вскочить в уходящий вагон, построить самолет под названием «Региональный суперджет», который, к сожалению, тоже имеет тенденцию к опозданию выхода на рынок. Имеется как бы проект так называемый перспективный МС-21, который действительно какой-то имеет шанс еще быть актуальным для российских перевозчиков, но его появление ожидается на линиях не раньше 2015, а так реалистично говоря, наверное, 2020 года. С кризисом это никак не связано. Авиастроительная отрасль наравне с отраслями военно-промышленного комплекса даже в этот кризисный год финансировалась как бы в полном объеме. Как вывести отрасль производства самолетов из кризиса, такого хронического и затяжного, уже лет 10 обсуждается, да, и все время предлагаются какие-то простые решения, простых решений нет. Ситуация усугубляется тем, что за эти годы очень много квалифицированных кадров, которые работали еще, будем говорить, в советские времена, да, действительно являются очень грамотными специалистами, как в проектировании, так и в производстве, они уже, стали просто старыми, ушли с этих предприятий. Молодежь туда долгое время не приходила, и это означает, что потенциал конструкторский и производственный, в первую очередь людской, очень сильно истощился.
Говорил Алексей Комаров. На парламентском часе в Думе представители правительства заверили депутатов, что в небе России нет ни одного просроченного самолета. Выпускать такие суда на взлетно-посадочную полосу попросту преступление, добавили сотрудники Министерства транспорта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Противостояние с Ираном приближается к критической черте. Представитель Белого дома напомнил во вторник, что администрация не намерена предать забвению предупреждение президента Обамы Тегерану, сделанное несколько месяцев назад, о том, что время для переговоров относительно будущего иранской ядерной программы истечет к концу нынешнего года. Во вторник Ирану было предложено отнестись к этому предупреждению крайне серьезно, рассказывает Ян Рунов.
Такова была реакция Соединенных Штатов на вызывающее заявление Махмуда Ахмадинеджада. Отвечая на вопросы тележурналистки американской компании ABC Дайаны Сойер, президент Ирана категорически отверг требования Соединенных Штатов и их союзников принять план ООН, по которому Иран за отказ от обогащения урана получит ядерное топливо. В противном случае Америка вместе с союзниками введет новые, более жесткие санкции против Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сказал, что Ахмадинеджад может не признавать установленного для него крайнего срока ответа, но это очень даже реальный срок, установленный международной общественностью. Срок, о котором идет речь, истекает в конце этого месяца. Иран продолжает настаивать на том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, но по имеющимся данным это не так. Лондонская «Таймс» сообщила, что получен секретный иранский документ с 4-летним планом создания ядерной бомбы. Ахмадинеджад назвал этот документ фальшивкой. «Все это сфабрикованные бумажки, поддельные и распространяемые американским правительством. Сообщение о том, что мы работаем над атомной бомбой, неправда». О том, какой должна быть политика Соединенных Штатов в отношении Ирана, сенатор Джон Маккейн сказал: «Мы почти год ограничивались установлением то одного крайнего срока, то другого, но это не дало никаких результатов. Если бы мы открыто встали на сторону иранского народа, который скандировал на улицах «Обама, Обама, ты с ним или с нами», если бы мы поднялись на защиту прав человека в Иране, поддержали бы иранцев в их борьбе за свободу, то мы бы стали свидетелями все большего раскола между народом и правительством. правительством в Иране, и со временем иранское правительство было бы свергнуто его собственным народом. На вопрос, возможно ли применение силы против Ирана, сенатор Маккейн ответил: «Не знаю, время уходит, мы потеряли почти год, но я считаю, что сначала надо оказывать нажим на Иран с помощью санкций, последний и самый худший вариант военные действия. Но еще вопрос, как долго можно испытывать терпение Израиля?» Для введения новых, более жестких санкций ООН нужно получить согласие Китая и России. Пока не ясно, удастся ли это, хотя какие-то сдвиги в позиции Пекина и Москвы произошли. По словам пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, все 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия на этот раз не слишком расходятся во мнении.
Американская экономика поднимается со дна после более чем годичного падения гораздо медленнее, чем прогнозировали многочисленные эксперты. Экономисты просчитались по многим показателям. Американский потребитель тратил меньше, чем ожидали эксперты. Промышленное строительство шло не столь активно, инвестиции в покупки оборудования и программного обеспечения оказались ниже прогнозируемых. Тем не менее, пока в вечном противостоянии оптимистов и пессимистов на Уолл-стрит продолжают брать верх оптимисты. Для них факт, заключающийся в том, что резкая кривая падения устремилась наконец вверх, а в первом квартале экономический рост упал на 6 с лишним %, свидетельство начала новой тенденции – стабильного экономического роста. Вопрос лишь в том, насколько значительным будет этот рост. То, что нам не удалось достичь в третьем квартале, мы сможем наверстать в четвертом квартале, считает Джеффри Вебман, аналитик инвестиционного фонда Оппенгеймер. В третьем квартале рост замедлился отчасти из-за уменьшения государственных средств, брошенных на стимулирование экономики. Сейчас правительство увеличивает расходы. Последние данные о росте продажи домов и даже небольшом повышении их стоимости также внушают оптимизм. Бизнес-инвестиции тоже остаются на хорошем уровне. Так что эта более низкая цифра экономического роста ничего не меняет, и фондовая биржа заявляет об этом. Но не слишком ли многого ожидает Уолл-стрит и его главные игроки, устроившие в последние 9 месяцев крупнейший за десятилетие скачок курсов акций и цен на природные ресурсы в ожидании бурного экономического роста и увеличения прибыли компаний? По одному из главных показателей, стоимость акций на Нью-Йоркской бирже сейчас самая высокая за десятилетие. В общем, потребитель будет тратить деньги, безработица слегка снизится, но взрывной рост потребления и прибыли компаний, который традиционно происходит в этой фазе экономического выздоровления, попросту невозможен, говорит Джулия Коронадо, аналитик банка BNP Paribas. Покупатели меньше приобретают дорогих товаров, товаров долговременного пользования. Объяснение простое. У них нет доступа к кредиту, который обеспечивал рост экономики в прошлом. Что такая ситуация сулит американской экономике? Сдержанный рост в ближайшие месяцы и неизвестность к концу года. Правительство, по словам экспертов, не сможет бесконечно подпитывать экономику искусственным стимулированием. Оказавшемуся в серьезных долгах государству вскоре неоткуда будет взять средства для поддержания роста. Рыночный механизм должен перейти на автономное питание. За год активных финансовых вливаний в экономику этого не произошло. Ближайшие месяцы могут определить успех исторической попытки излечения экономики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли, еще 3 числятся пропавшими без вести в результате взрыва на шахте в городе Нижний Тагил. Президиум Верховного Суда России сегодня признал незаконным решение об аресте Платона Лебедева, вынесенное 6 лет назад. Басманный суд Москвы сегодня заочно арестовал бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Дербентского суда о признании выборов мэра города Дербент недействительными. В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. В иракском городе Мосул при взрыве 1 человек убит и несколько ранены. Взрыв произошел у церкви за сутки до начала рождественских богослужений. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Сегодня в Челябинске прошел пикет обманутых вкладчиков. Около 50 человек пытались привлечь внимание властей к своим проблемам. Им, по сути, негде жить. Все свои сбережения они потратили на строящееся жилье. И сейчас остались и без денег, и без крыши над головой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Люди, желая улучшить свои жилищные условия, продали свои комнаты и маленькие квартиры в Челябинске, чтобы переехать в большую площадь в пригороде, городе Копейске. Кто-то взял кредит, цены привлекли своей доступностью. Прошло уже 2 года, итог неутешителен. Дом готов максимум на 60%. Застройщик фирма «Лесстройсервис» попал под внешнее управление, говорит Наталья Салаева, одна из пострадавших. Она внесла 820 тысяч рублей. Сейчас на эти деньги можно купить однокомнатную квартиру и в Челябинске.
В 2007 году мы продали комнату и купили квартиру в Копейске. То есть мы вложили деньги, обязательства выполнили свои, строящееся жилье, да. И вот до сих пор этот дом строится.
У людей нет договоров долевого участия, только договоры займа и преимущественного права. Увы, но право на жилье они не дают. Заказчиком строительства выступала МУП «Управление по строительству Копейска». Участие столь солидной официальной структуры, казалось, добавляло надежности. Но в результате городские власти устранились от проблемы, рассказывает Елена Фролова из числа пострадавших инвесторов.
Мы считаем, что это вина Копейской администрации, которая допустила, во-первых, строительство на своих землях без проектной документации, без разрешительных документов, которых не было. Поэтому это вина чисто Копейской администрации. Поэтому на сегодняшний момент мы требуем, чтобы Копейская администрация перезаключила с нами договора. Мы бы расторгли договора с Лесстройсервисом и заключили договора с Копейской администрацией, как с заказчиком и застройщиком этого дома.
Сама Копейская администрация в лице специалиста по связям с общественностью Алексея Гуманова дала такой комментарий этой ситуации.
Объект по адресу проспект Славы, 32Б, недостроен. Средств застройщика не хватает для того, чтобы его завершить. Других соинвесторов не существует. Администрация и структуры, которые относятся к местным органам самоуправления, не имеют отношения к этому объекту. Отношения, которые существуют между людьми, которые вложили в строительство этого дома, и застройщиком, это отношения, которые регулируются гражданским кодексом между инвестором и застройщиком. Если существуют обманутые дольщики, которые чувствуют, что нарушены их права, могут всегда обратиться в администрацию Копейского городского округа.
Между тем, депутат городской думы Челябинска Алексей Севастьянов чуть ли не единственный из представителей власти, кто проявил участие и заинтересованность в проблемах обманутых инвесторов.
Главное, как это сейчас разрешить? Это можно разрешить с помощью принятия либо областного закона, либо все-таки администрация должна на себя взять ответственность, найти другого инвестора и достроить, оказать содействие в строительстве дома. Ну и другие рычаги, в том числе и губернатор, как это было на Жданова 29Б, тоже в Копейске, где все-таки с помощью давления губернатора застройщик нашел деньги и подключился с тепло и воду. Может быть, не до конца, но уже можно жить в этом доме.
В Челябинске который день мороз, и сегодня люди, живущие кто по съемным квартирам, кто у родственников, соорудили на пикете символический ненастоящий костер в знак того, что, по сути, все они являются бездомными. Никто из представителей власти к этому костру не подошел. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Время свободы». Рост российской экономики, возобновившийся в третьем квартале, продолжится в следующем году, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Тем не менее, по его словам, как в России, так и в мире в целом сохраняются серьезные риски, способные замедлить выход из экономического кризиса. У микрофона «Радио Свобода» наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Экстренные и беспрецедентные действия правительств многих государств, в том числе и России, предпринятые в конце прошлого и в первой половине 2009 года, позволили остановить мировой экономический спад, дав надежду на возобновление роста. По словам министра финансов Алексея Кудрина, российская экономика начала выходить из кризиса в третьем квартале, и сейчас тренд ее роста по-прежнему сохраняется. Тем не менее, по итогам 2009 года сокращение объема ВВП в стране составит более 8,5% прогнозного показателя, на который пока ориентируется Министерство экономического развития. Восстановление экономики страны, как считает министр финансов, продолжится и в 2010 году. Однако он пока не может поддержать оптимистичный прогноз председателя Центрального банка Сергея Игнатьева, заявившего накануне, что темпы роста ВВП России по итогам следующего года могут достичь 5%, говорит Алексей Кудрин.
Получив позитив или победив, условно говоря, на первом этапе борьбы с кризисом, нужно не расслабляться и быть готовым ко второму этапу, когда нужно, чтобы не на основе основе только мер правительств и искусственных стимулов, созданных чрезмерными дефицитами бюджетов, а это все ляжет в конечном счете на налогоплательщика, не только чрезмерным объемом ликвидности, которая сегодня не вызывает негатива в части высокой инфляции, а уже через полгода она может начать вызывать дополнительную инфляцию. Все это говорит о том, что следующий год нужно быть чрезвычайно осторожными, очень бдительными.
Таким образом, по его словам, новые риски для мировой экономики несут и сокращение объемов кредитования, необходимость выхода из антикризисных мер, а также опасения роста государственных долгов до уровня предельных в некоторых ведущих странах. При этом одним из основных рисков для России Алексей Кудрин считает инфляцию, традиционно ожидая ее всплеска в начале следующего года. Еще одним негативным фактором следующих месяцев, согласно его прогнозу, станет рост безработицы.
В зимнем периоде возможно повышение безработицы, потому что продолжаются программы снижения себестоимости предприятий. В том числе и продолжаются программы по оптимизации расходов, и поэтому предприятия где-то снова оптимизируют численность своих работников. Это неизбежно, это может еще происходить несколько месяцев. Даже экономика пойдет вверх, но предприятия пытаются выйти в рентабельность, поэтому идет оптимизация численности, повышение производительности труда, что всегда приводит к снижению занятости.
Тем не менее, Алексей Кудрин отказался дать прогноз по уровню безработицы в стране в следующем году. Эксперты также пока не берутся это делать, говорит эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Ну, сейчас сложно предполагать, да, вы знаете, что зимой опять ожидается некоторое повышение увольнений. Все это будет зависеть от общеэкономической ситуации. В России экономика, как известно, в основном завязана на цены на нефть. Цена будет расти, бюджет будет наполняться, будет ситуация более-менее стабильна. Если опять в мире какие-то негативные проявления будут давать о себе знать, соответственно, и в России новые факторы нестабильности появятся.
В свою очередь, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не ждет серьезных улучшений на российском рынке труда в 2010 году по сравнению с годом нынешним.
Я считаю, что российский рынок труда задавлен сверху и снизу. Снизу он задавлен очень высокой долей маломобильного, немотивированного населения. Это наша беда, и в этом просто надо честно признаваться. И сверху он задавлен жуткими российскими институтами, когда человек не может переехать без тяжелейших лишений, когда очень тяжело открыть и поддерживать бизнес. Вот это тот случай, когда сошлись два несчастья. Там в России не будет нормальной среды для предпринимательства, в ней не будут создаваться нормальные рабочие места.
Тем временем Министерство экономического развития России во вторник снизило прогноз уровня безработицы в стране в 2009 году с 9,3% до 8,9% экономически активного населения. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Власти Южной Осетии заявляют об успешной реализации программы восстановления жилья. Это противоречит прежним утверждениям главы Госкомитета Южной Осетии по восстановлению о полном срыве сроков строительных работ. Главная причина, по версии юго-осетинских чиновников, – задержки финансирования из Москвы. В Цхинвале приступило к работе новое правительство во главе с Вадимом Бровцевым, как утверждают наблюдатели, фактически целиком присланное из России. В Цхинвале только что побывал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. И мой коллега Андрей Шарый выяснял у него, что представляет собой сегодня юго-осетинская независимость.
Что представляет собой
государственная граница Южной Осетии и Российской Федерации?
Государственная граница Южной Осетии и Российской Федерации – это фактически просто блокпосты, которые стоят, таможенные пограничные посты, которые стоят на горной дороге перед Рогским туннелем. Там работают российские пограничники, которые проверяют паспорта. В общем, режим пропуска достаточно простой.
Российский турист может поехать в Южную Осетию сейчас, если захочет?
Да-да-да, конечно, легко. Легко, абсолютно никаких препятствий.
Видно или невооруженным глазом российское военное присутствие в Южной Осетии?
Да, когда вот двигаешься по этому ущелью, которое ведет к Южной Осетии из Северной Осетии, то, в общем, на дорогах там встречаются колонны с российскими военными, палатки, полевые кухни, бронетехника. Но уже когда въезжаешь на территорию Южной Осетии, этого вот так не видно, потому что, я думаю, где-то они, эти дислокации, убраны по сторонам. Там погранвойска, они уже непосредственно на границе между Грузией и Южной Осетией. Как, например, в Чечне в свое время, когда перемешку кони, люди, и на любой дороге, значит, обязательно танки, легковые машины, беженцы, так сказать. Нет, такого нет.
Это мирный край?
Край, да. Собственно, сам Схинвал производит впечатление города уже достаточно мирного, да, там елка в центре установлена, но нет тех разрушений, которые я видел на фотографиях, на видеокадрах. Восстановительные работы идут, хотя местные жители не слишком довольны их темпами, но, в общем, они закрывают следы от войны. Что поражает, на подъезде к Схинвалу это 3 разрушенных грузинских деревни. И производит это, конечно, впечатление ужасное. Ну, в общем, понятно, что здесь совершенно сознательно постарались, поработали, разрушили каждый дом, сожгли каждый дом, взорвали. То есть непонятно зачем. Звучали какие-то голоса о том, чтобы грузины не вернулись, за этим все это уничтожалось. Но это какая-то совсем, в общем, другая жизнь, которая, наверное, не предполагает участия государства в обуздывании человеческой ненависти, а наоборот, государство дало людям, значит, там, расковать свою волю вот до таких пределов.
Говорили о значительном оттоке населения из Южной Осетии в Северную Осетию и дальше в северокавказские районы России. Выглядит ли республика населенной?
Схинвали выглядит населенным городом, даже какие-то крошечные пробки. Это, в общем, по ощущению, конечно, скорее все-таки не город, а большая деревня, такой крупный населенный пункт. Хотя можно уже сказать, что город, потому что, ну, там вот совсем новые микрорайоны отстроены. Там Лужковские, симпатичные дома в современном стиле, там, с красной черепицей. Таких, как бы, пятен под Схинвалу набирается довольно много. Оппозиция говорит, что отток продолжается, поскольку условия жизни, в общем, до сих пор, так сказать, нельзя назвать сколько-нибудь приемлемыми. Очень невысокие зарплаты, пенсии, опять-таки, разрушения далеко не везде позволяют людям просто жить. От 17 до 17,5 тысяч, по данным оппозиции, сейчас население республики.
Обретение независимости – это закономерный для тех южных осетинов, с которыми вы беседовали, процесс, оканчивающий, так сказать, национальную эмансипацию? Или это все по большому счету все-таки свалилось с неба?
Вы знаете, я думаю, что вообще говорить о независимости Южной Осетии оснований не очень много, потому что совершенно очевидно, что республика находится в режиме внешнего управления. Да, но вот сейчас просто им взяли и прислали правительство из России. И это правительство очень значительный объем власти фактически отобрало у вот этих местных президентских структур, у структур Кокойты. Просто отобрало и все. И, я так понимаю, у самого Кокойты нету никаких механизмов защиты от этого внешнего управления. Но не только механизмов защиты, а еще и, видимо, достаточной воли. Все-таки Южная Осетия, она в большей степени, конечно, идет по пути интеграции с Россией, с Северной Осетией.
Какие-то контакты с грузинами из Грузии существуют или нет?
Ну, фактически нет. Есть так называемый Женевский процесс. Обсуждаются какие-то мелкие проблемы на границах при участии европейских наблюдателей.
Промышленность какая-то есть в Южной Осетии? Экспорт в Россию?
Нет. До августовской войны из Южной Осетии вывозились какие-то продукты сельского хозяйства, вино в Россию. Но это все, как выясняется, там выращивалось, производилось в общем грузинских деревнях. У осетин никакого производства не оказалось, поэтому сейчас все заводится в Осетию.
Напомню, с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким, только что вернувшимся из Южной Осетии, беседовал мой коллега Андрей Шары. We'll be right back. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате взрыва на шахте в городе Нижний Тагил Свердловской области. Взрыв произошел сегодня днем, когда в забое находились 134 горняка, 125 были спасены. Президиум Верховного суда России сегодня признал незаконным решение об аресте Платона Лебедева, вынесенное 6 лет назад в рамках первого уголовного дела бывших совладельцев ЮГОСа. По этому делу Лебедев и Михаил Ходорковский были приговорены к 8 годам тюремного заключения. Басманный суд Москвы сегодня заочно арестовал бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. По данным следствия, Леонович с 1999 по 2003 год присваивал нефть дочерних компаний ЮКОСа в особо крупных размерах. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Дербентского суда о признании выборов мэра города Дербент недействительными. Уголовное дело в отношении юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского закрыто в связи со смертью обвиняемого. В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом.
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям из мира культуры. У журнала «Театральная жизнь» снова юбилей. В прошлом году праздновали 50-летие издания, в этом выход в свет тысячного номера. С главным редактором «Театральной жизни» Олегом Пивоваровым недавно побеседовала моя коллега Марина Тимашева.
Какие перемены в жизни журнала на вашем веку в качестве главного редактора происходили?
Последнее время нам, мне кажется, удавалось выпустить несколько значительных номеров, посвященных тому или другому мастеру или тому или другому явлению. Прекрасный по-настоящему, без привлечения, номер, который был посвящен Анатолию Васильевичу Эфросу и Наталье Крымовой. Он стал, мне кажется, событием. Мы смело сейчас идем на территорию искусств, которые рядом с драматическим. Мы сделали номер, никто этого еще не делал до нас, который был посвящен цирку. Потому что цирковое искусство, его история, его влияние, наконец, на театр 20 века, несомненно. А вот последняя работа действительно посвящена театру Романа Виктюка. Особенно у широкой публики такое ощущение, что это режиссер такого как бы гламурного взгляда, а это глубочайший теоретик и философ театра, и практик. Эту сторону его жизни мы и раскрыли в нашем номере.
В прошлом году 50 лет журнала, в этом году тысячный номер. Каждый год у вас праздник.
Театр вообще праздник. Тысячный номер, не хочу пока открывать все сюрпризы, которые будут там.
Он будет связан с историей журнала?
Будет какой-то момент связан с историей журнала, но ведь тоже трагикомическая, потому что журнал-то начинался как охранительный орган. Потом вдруг пришло другое время, но этот журнал вдруг превратился в авангардный.
Середина, конец 80-х годов.
Середина 80-х. Действительно, еще не было других изданий, была еще монополия как бы у театральной жизни и журнала «Театр». Но театральная жизнь, молодежные номера, это были предвестники наступающего нового дня театра.
Вы хоть и сказали, что тогда была монополия, журнал «Театр», журнал «Театральная жизнь», но все-таки был журнал «Театр». Журнал «Театр» уже во второй раз за свою историю прекратил свое существование, да. К несчастью. Понятно, что журналы переживали очень нелегкие времена, а вы журнал, тем не менее, не бросили, не закрыли, никаких не было перебоев в его работе. Каков рецепт ваш?
Я в какой-то момент сказал тем, кто хотел выпускать журнал, что мы будем идти теперь своей дорогой. Тот, кто остался и рассчитывал на своих учредителей, для них более трудная была ситуация, и в силу там разных причин мы не досчитались, скажем, журнала «Театр».
А значит ли это, что вы не принимаете денег от Министерства культуры или от управления театров?
Это было бы глупо, не принимать денег, но помощь, которую мы очень ценим и которая для нас очень важна, она не может ни спасти, ни ее отсутствие погубить, хотя без них, конечно, было бы гораздо труднее.
Тираж и каковы способы распространения сегодня?
Там, если бы кто-то мне сказал раньше, что «Новый мир», «Миллионник», «Властитель дум» будет иметь тираж 12-15 тысяч, я бы никогда не поверил. Поэтому тираж, конечно, меньше, чем когда-то был у нашего журнала. Он достигал когда-то почти 50 тысяч, в месяц выходил два раза. Сейчас, в зависимости от того, угадали мы с номером или не угадали, он может быть 3-5 тысяч, мы считаем уже это удачей и успех. На самом деле это соразмеримо с европейскими стандартами и... Это является нынешней нормой. Читать стали меньше, но читают. У нас же были замечательные совместные проекты, скажем, с японскими коллегами. Мы выпустили два номера, посвященных трагической судьбе Мирхольда. И японские коллеги заинтересовались и выпустили в Японии вариант нашего издания на японском языке.
А как вы распространяете? Столько подписок?
К сожалению, да, подписка, и имеем несколько таких близких нам мест распространения. Это Союз театральных деятелей магазин, и это Александринка, где в магазине тоже продается наш журнал.
То есть возможности распространения, так как раньше, во всех киосках, они до сих пор заблокированы?
Если вы подойдете к киоску и посмотрите картинки, вы увидите недвижимость, машины, эротику, сад и огород здоровья. Журналов серьезных я в киосках не вижу, а торчать между эротикой и недвижимостью на Кипре, не знаю, надо ли.
Напомню, с Олегом Пивоваровым беседовала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Явно неожиданную для властей волю эмоциям дали участники общественных слушаний в Иллинойсе, где обсуждался вопрос о переводе заключенных из Гуантанамо в федеральную тюрьму на территории штата. По прогнозам Белого дома, перевод потенциальных террористов в тюрьму, выстроенную несколько лет назад и используемую лишь на 20% своих возможностей, создаст около 3000 рабочих мест для региона с высокой безработицей. Федеральные власти готовы приобрести у штата тюрьму, обнести ее дополнительной оградой и использовать для содержания террористов. Но соблазн появления неплохо оплачиваемых рабочих мест столкнулся для многих жителей со страхом превратиться в объект террористических атак. Это ложь! Выкрикнул кто-то из зала в ответ на заявление помощника губернатора штата о том, что его начальник никогда не примет решений, которые бы подвергли риску жителей штата, и что тюрьма станет самой неприступной в системе федеральных тюрем. Иллинойская тюрьма, скорее всего, станет главной преемницей Гуантанамо, хотя это не решит проблему. За ее стенами укроют лишь самых опасных террористов. Властям придется подыскивать место еще 200 заключенным, пока находящимся в Гуантанамо. Но теперь налоговая инспекция начнет копаться в моих доходах. Эта шутка стала банальной в устах комиков, зубоскалящих над правительством. Однако статистика свидетельствует, что доля правды в этой шутке ничтожно мала, по крайней мере для тех мастеров эстрады, кто не стал благодаря своему ремеслу мультимиллионером. Выясняется, что у тех, кто зарабатывает в год меньше 200 тысяч долларов, лишь один из 100 шансов оказаться объектом внимания налогового инспектора. С ростом доходов заметно возрастает внимание правительства к вашим доходам. Честность 6% миллионеров ежегодно подвергается проверке налоговой инспекции. Это около 1,5 миллиона индивидуальных налогоплательщиков. По особой графе проходят корпорации. В прошлом году инспекторы заработали для государства около 49 миллиардов долларов. Почти на 8 миллиардов меньше в сравнении с предыдущим годом. Что поделаешь, говорят в налоговой инспекции, нам приходится считаться с экономическими реальностями. Людям трудно выплатить задолженности по налогам, и мы организуем выплаты в рассрочку или даже прощаем долг, решив, что у налогоплательщика нет возможности уплатить долги государству. Нью-йоркцы чувствуют себя самыми несчастными среди американцев. К такому научному выводу пришли два американских ученых, опубликовавших свое исследование в журнале Science – Наука.
Слово давнему жителю Нью-Йорка Владимиру Морозову.
Два известных экономиста, Эндрю Освальд и Стивен Ву, так сказать, расставили американские штаты по уровню счастья на основании данных Калифорнийского университета и Центра по контролю за болезнями. Первая организация собрала данные относительно качества жизни, куда вошли в частности размер налогов, уровень преступности, климатические условия и частота окружающей среды. Вторая задала более чем миллиону людей вопросы об их здоровье и о том, довольны ли они жизнью. С данными ученых трудно спорить, но почему все-таки наш Нью-Йорк оказался самым несчастливым штатом? Доктор Тимоти Джонсон пытается меня утешить. Нью-Йоркцы оказались самыми несчастливыми, но недалеко от нас ушли и жители Коннектикута, Нью-Джерси и Мичигана. В шкале счастья не все понятно. Так жители Калифорнии всегда были образцом беззаботности и оптимизма. Считалось, что к этому их располагал отличный климат, но в рейтинге они скатились чуть ли не до уровня Нью-Йорка. Кстати, некоторые данные, которые использовали ученые, устарели. Например, опрос в штате Луизиана проходил до урагана Катрина. Louisiana's top ranking was established before Hurricane Katrina, for example. Бросается в глаза то, что большая часть счастливых граждан проживает в Южных Штатах. Эксперты в шутку высказывают опасения, что, мол, не привело бы это к массовой миграции населения. Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В американском варианте – на Гавайях или, по крайней мере, во Флориде. С другой стороны, среди самых счастливых штатов оказались самые бедные в стране. В ответ на недоуменный вопрос демографов, чего же вы, граждане, радуетесь, беззаботные жители Алабамы, Миссисипи и другие южане отвечают: «А нас это не колышет». Социолог Барбара Эренкрайх предупреждает, что шкалу счастья нельзя принимать близко к сердцу и что беззаботность и добрый старый американский оптимизм имеют и отрицательную сторону. This kind of operates as a way of quelling discontent. Эта тенденция постоянно быть или казаться счастливым ведет к тому, что люди подавляют в себе отрицательные эмоции и критическое мышление. Не этот ли безоглядный оптимизм привел нас к кризису в сфере недвижимости и в какой-то степени к войне на Ближнем Востоке, из которой мы не знаем, как выбраться? В таком состоянии перманентной эйфории есть что-то пугающее. По мнению социолога, если отвлечься от шкалы счастья, то в жизни вечно брюзжащие нью-йоркцы могут оказаться куда более практичными людьми, чем беззаботные жители Южных Штатов.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных и очень интересных тем следующего часа программы – то, как сегодня глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс призвал российский бизнес приобретать за рубежом высокотехнологические компании. Анатолий Чубайс сегодня с помощью телемостов общался и с журналистами, и с партнерами корпорации в разных российских городах. Кроме того, мы вернемся к теме избрания нового уполномоченного по правам человека в Петербурге. Им стал Алексей Козырев. Также вас ждут все наши постоянные рубрики «Новости экономики», «Сетевые разговоры» и очередная «Запада», «История Запада и Востока». Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Верховный суд признал арест Платона Лебедева незаконным. Что дальше?
Комментарии экспертов.
Как торгуют квотами на парниковые выбросы?
В блогах «Свободы».
Почему узбекским властям не понравились фотографии Умиды Ахмедовой?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».